В эфире «Радио Свобода», программа «Лицом к событию», ведет передачу Михаил Соколов. Сегодня умер Юрий Лужков. Операция на сердце в Мюнхене прошла неудачно. Мэра Москвы в 1992-2010 году, претендента на пост президента и премьер-министра России, сегодня вспомнят наши гости. У нас в студии экономист и политик Сергей Жаворонков, а на связи будут Сергей Станкевич, Михаил Шнейдер, Константин Затулин, Сергей Митрохин. И обозреватель «Радио Свобода» Виталий Портников с нами свяжется из Киева. Давайте мы, Сергей, прежде всего, с вами про Юрия Михайловича Лужкова вспомним, собственно, о тех событиях, когда вы были деятелем Московского союза правых сил. И в Лужко, как раз-то было в лужковскую эпоху. Какую систему к началу нулевых создал за первое десятилетие своей работы московский мэр? Добрый вечер.
Добрый вечер. Ну, система была создана, можно сказать, примерно та же, что создана и в России, только она создана была раньше. И Юрий Михайлович предпочитал действовать не, так сказать, насилием, а подкупом. То есть, вот, например, история, недавно, так сказать, опубликованная Навальным про депутатские дачи, значит, на, так сказать, новой, значит, так сказать, Можайском шоссе. А эти же депутатские дачи не Собяниным придуманы. Они придуманы были Лужковым. То есть уровень обеспечения депутата Московской городской думы, их всего было 35 при Лужкове, очень немного на, так сказать, 7-миллионный город по числу избирателей, я имею в виду. Значит, вот персональные Ауди, так сказать, с водителями, прикрепленные, значит, с утра до ночи, в то время как депутат Государственной Думы должен был заказывать такси, например, если ему надо. Значит, все депутаты работали на штатной основе, все получали огромные зарплаты, так сказать, выше, чем в Государственной Думе. Ну и так далее. Поэтому мы в СПС действительно сталкивались с проблемой, что вот эта фракция СПС, которая была, она фактически была куплена Лужковым, и эти люди, они руководствовались не политикой партии, они руководствовались указаниями из мэрии. Даже, так сказать, те из них, кто там вызывали симпатию, вроде Ивана Юрьевича Новицкого, ну, они всячески говорили, что, слушайте, ну, давайте как-то не обострять, с Лужковым не ссориться. Хотя Лужков вовсю, значит, уже сменил риторику, он уже теперь не демократ был, а памятники Дзержинскому предлагал восстанавливать там еще в начале нулевых годов. Но вот наши бывшие коллеги по СПС, ныне они там в Единую Россию все, так сказать, перебрались, они вот говорили, давайте не обострять. Вот. Так что в этом смысле Юрий Михайлович был человеком хозяйственным, он понимал, что, так сказать, доброе слово и денежка, она работает лучше, чем просто доброе слово. Или чем угроза какого-то, так сказать, насилия. И да, ему, в общем, удавалось, так сказать, иметь систему, при которой из 35 депутатов, ну, нелояльными можно было считать максимум 1-2.
Ну, а вот если поговорить о хорошем, да, вот, например, я процитирую Альберта Коха, который, кстати говоря, был в сложных отношениях с Юрием Лужковым, и этот текст был написан в 2013 году. Он пишет: «За 18 лет Лужков полностью изменил Москву из адской смеси промышленного поселка и бюрократической столицы. Он сделал современный жилой мегаполис, финансовую интеллектуальную столицу огромной страны, сделал город чище, красивее, моложе, осветил его». Это справедливая оценка?
Ну, мне кажется, что мы имеем дело с такой проблемой, что Лужков как бы еще в 90-е приватизировал те заслуги, которые по справедливости полагались Ельцину. То, что в конце 80-х Москва жила очень плохо, люди там стояли, так сказать, в очередях, дикий дефицит, ожидали голода на полном серьезе, там, да, дачные участки там в далеком,
сдавали,
в далеком Подмосковье, значит, покупали. А тут вдруг возникла ситуация, при которой, пожалуйста, так сказать, товарное изобилие, Москва как действительно финансовый центр, что естественно, так сказать, как столичный регион, стал купаться в деньгах.
Ну, напомним, рынки, ларьки.
Да, ну напомним, что во многом же московское изобилие – это налог на прибыль федеральных компаний, таких как «Газпром». Вот, например, я посмотрел цифры по первому полугодию 2019 года. Значит, «Газпром» заплатил налог на прибыль почти 200 миллиардов рублей. Mm-hmm. То есть по итогам года, видимо, будет там 400 миллиардов. Это, ну, мягко говоря, так сказать, изрядная часть московского бюджета.
Но тогда
это больше 10%.
Цены на нефть были другие, да, и на газ.
Ну, да, и уровень зарплат был другой, хотя его тоже не стоит недооценивать, потому что и доллар был другой. Зарплаты были 100-200 долларов, они вот в 90-е так колебались примерно. А в нынешних деньгах это будет где-то 200-400 долларов, то есть это не принципиальная разница по сравнению там, с нынешними условными там, 700 долларами зарплаты. То есть, если вы помните листовки 96-го года, москвичи свой выбор сделали, значит, где Юрий Михайлович пожимает руку Борису Николаевичу, там что было изображено внизу? Я сам эти листовки раздавал. Значит, внизу изображены полки магазинов с полными прилавками, да, что вот было, стало.
Но через три года Лужков фактически уже выступал против Ельцина, и, кстати говоря, даже менее чем через три года он, по-моему, блокировал назначение, новое назначение Виктора Черномырдина премьером через своих людей в Думе вместе с коммунистами, например, да?
Ну, была такая история, да, был, так сказать, определенный конфликт, когда Юрий Михайлович, возможно, претендовал на президентское кресло, хотя это неподтвержденная гипотеза. Многие считают, что он все-таки первенство Примакова признавал. Примаков же был первый в списке «Отечество, вся Россия», как мы помним.
Но он на премьера, наверное, претендовал, собственно, судя по
ну,
тому,
может
как он
действовал. Может быть. Вместе с тем, например, считается, что близкий к Лужкову тогдашний замглавы администрации президента Зверев сыграл большую роль в предотвращении импичмента. То есть там как бы интрига была такая сложная. Нельзя сказать, что Лужков прям хотел Зюганову отдать всю власть.
Нет, ну, наверное, все-таки Примакову и себе. У нас на связи Сергей Митрохин, депутат Московской городской думы нынешний, а в прошлом тоже был депутатом. Я хотел спросить вас об эпохе Лужкова. Справедливо ли утверждение, что Лужков, тут вот цитирую, взял Москву социалистическую, а оставил Москву капиталистическую?
Ну, это какая-то архаическая терминология, она абсолютно неадекватна. Он был мэром в переходный период, действительно. Это был некий транзит. То, что у нас было называть социализмом, ну, может быть, с догматической точки зрения правильно, но с научной вряд ли. И то, что сейчас некий капитализм, это тоже все очень условно. Он был фигурой переходного времени со всеми противоречиями, со всеми язвами этого времени, которые на нем тоже отпечатались. Иначе бы он, если бы он не приспосабливался к этой эпохе, то и вряд ли он столько бы пробыл у власти. Вот, поэтому, конечно, это должно пройти еще много времени, прежде чем дать оценку и всему этому периоду, и роль Лужкова в этой всей истории. Вот. Есть конкретные результаты, которые действительно... Вот сейчас все-таки человек умер. Мне кажется, вот сейчас уж жестко критиковать, наверное, неуместно. Но есть конкретные результаты, которых он добился. Да, конечно, можно при этом говорить о том, что у Москвы были преференции. Ну, какой результат? Вот, например, вот Лужковская надбавка. Она навсегда войдет в народную память именно в таком словосочетании. Вот. И немногие регионы могут, даже есть же другие регионы, которые были богатыми в то время. Но мы там что-то не видим вот таких вот привязанных к личностям губернаторов этих регионов, каких-то оставшихся ценностей. А это действительно ценность для пенсионеров московских. При той нищенской федеральной пенсии, которую им платят, это довольно существенная вещь. И она до сих пор называется Лужковской набаркой.
То есть вы считаете, что он вел правильную социальную политику прежде всего в этот период?
Вы знаете, я думаю, наверное, не очень правильно. Наверное, при таком богатстве Москвы социальная политика могла быть более существенной. Но, тем не менее, он не забрасывал социальную сферу вот так вот куда-то вдаль. Она для него была существенной темой. В первую очередь потому, что он действительно боролся москвичами. Тогда присутствие административного ресурса, конечно, имело место, но не в таких масштабах все-таки, как, там, допустим, десятилетием позже или как сегодня. Он действительно был мэром, которого избрали москвичи.
Когда вы голосовали уже в Мосгордуме фактически за назначение Лужкова по представлению президента, вы об этом не жалеете? Тогда уже было много случаев, скажем так, и разных сносов зданий, и коррупции, и так далее.
Но мы голосовали, потому что знали, что вместо Лужкова спустят неизвестно кого вообще, какого-то кота в мешке, который будет целиком и полностью зависим от Кремля. И никак не зависим от москвичей. Вот поэтому мы и голосовали. Зная, что Лужков все-таки получил большую поддержку на предыдущих выборах от москвичей. И кроме того, нам удалось добиться от него ряда важных решений, в том числе и по ограничению точечной застройки. Было принято постановление 714, которое прямо запрещало точечную застройку. Это все благодаря нашему голосованию. Был введен пост уполномоченного по правам человека и так далее. С ним можно было вести диалог. И такой довольно существенный диалог, в результате которого польза приносилась москвичам. Вот. Ну, а, конечно, что касается этой коррупции и всех прочих негативных явлений, мы об этом прямо говорили в те времена, и сейчас мы можем это вспомнить. И система, которая сегодня душит Москву, она, конечно, создавалась при Лужкове. Собянин ее только вот он под себя подстроил.
Но вы сейчас ведете диалог с Собяниным примерно в таком же стиле, поддержав бюджет. Тоже компромисс?
Алло.
Сергей, а вы ведете диалог теперь в том же стиле, как с Лужковым, поддержав бюджет? Но видите, связь на острых вопросах иногда обрывается. Давайте мы услышим мнение одного из соратников Юрия Лужкова. Это Константин Затулин, редкий у нас гость от «Единой России». И Артур Давлетшин с ним сегодня пообщался. Давайте господина Затулина выслушаем о Юрии Лужкове.
Какова, на ваш взгляд, роль Юрия Лужкова в качестве мэра и одного из лидеров «Единой России»?
Ну, роль его в качестве мэра в Москве была определяющей на протяжении всех лет, пока он находился во власти. И, безусловно, и достоинства, и недостатки этого периода во многом связаны именно с Лужковым. Достоинств явно больше, с учетом того положения, в котором Москва была к моменту, когда он ее принял. А с учетом той борьбы, которую с ним, не прекращая, вели на федеральном уровне в 90-е годы, особенно что было взаимосвязано, безусловно, с ростом его авторитета и амбиций не только в московском, но и в федеральном масштабе. Ну и, наконец, само снятие его должности, которое сегодня, как мне кажется, после того, как прошло уже с той порой 9 лет, представляет абсолютно несправедливым, не делающим чести тем, кто принял это решение. Безусловно, надо понимать, что предшествующий период конфликтовал и в силу своего характера, и в силу своего представления о собственном месте, о своей роли, о своих принципах. Он конфликтовал с многими, фактически для него не было табу. Ну, может быть, за исключением лично президента Путина или премьера Путина. Все остальные были люди, с которыми он мог говорить на равных. Поэтому роль Лужкова определяющее в том, что Москва выжила в 90-е годы, и мало того, это самое главное, из серой московской деревни, как ее модно было называть, превратилась в достойное уважение город, в котором не стыдно было сравнивать с европейскими столицами. И это при том, что Лужкову регулярно отрезали финансирование, ему не давали столько денег, например, на развитие метрополитена, сколько сегодня тратят. Лужков выступил в качестве инициатора создания Отечества всей России. Собственно говоря, слияние потом, после прихода Путина, единство и Отечество, то есть консолидация политической элиты России, она произошла уже, правда, на условиях Путина, а не Лужкова. Но Лужков, Примаков, коллеги и я представляли из себя бунтующую часть российской элиты, которым не нравилось, каким путем ведет Россию команда Ельцина и ее последователи. Мы выступили выразителем не только нашей собственной воли, но и большого числа людей в России, которые как не принимали, так и не принимают курс, которым повел Россию Борис Николаевич Ельцин и его команда. И в силу этого мы были гораздо опаснее для действующей на тот момент власти, чем легальная оппозиция, ЛДПР или КПРФ. Основные усилия в 99-м году были потрачены именно на то, чтобы не дать Отечеству всей России добиться весомого результата на парламентских выборах. Потому что они для Ельцина и его команды представлялись более опасными.
Ну вот вопрос Сергею Жаворонкову действительно об этом эпизоде. Главным, значит, противником, получается, были Примаков и Лужков. А в результате Путин прорвался к власти.
Ну, не все так однозначно. Я напомню вам, что, скажем, в августе 99-го года по Первому каналу Доренко показывал там какие-то, так сказать, ролики против Бориса Немцова, против Кириенко. Значит, это тоже, так сказать, там нельзя сказать, что вся сила государственной пропаганды была сосредоточена против Лужкова. Значит, ну да, понятно, что стояла задача нарастить вот этот костяк, так сказать, партии единства, которую список тогда возглавлял Шойгу. И, соответственно, значит, ради этого нужно было приопустить рейтинг Отечества. Ну, впрочем, надо сказать, что лидеры Отечества, несмотря на огромные бюджеты, которыми они пользовались, в общем, весьма неудачно вели избирательную кампанию и во многом, так сказать, подставлялись. То есть вот эта тема, которая была Кремлем как бы им навязана, что Примаков рассчитывает какой-то союз с коммунистами заключить, хотя потом мы узнаем, что именно единство изберет коммуниста Селезнева главой Государственной Думы.
Да, там была такая сделка с КПРФ.
Да. Вот. Но вместо того, чтобы, скажем, решительно опровергнуть этот слух, сказав, что тут бред, это вздор, вы врете, значит, Примаков давал комментарии с Лужковым, что мы для себя ничего не исключаем. Вот. Ну, вот они сами подставлялись под огонь критики. Плюс впервые, в общем, возникла тема именно в 99-м году бизнеса лужковской жены Батуриной, значит, и выяснилось, что, ну, хотя там, наверное, по меркам нынешнего времени 10% строительного рынка это не так много, но вот как она этого всего добилась? Ну, понятно, что Лужков помог. Значит, это все тоже наносило определенный ущерб. Соответственно, Юрий Михайлович, он, в общем, все 90-е годы был в таких тепличных условиях до 99-го года. И вот этот вот удар критики, так сказать, удар публичной полемики, он, мне кажется, для него оказался неожиданным. Потому что Юрий Михайлович относился к тому числу людей, кто, знаете, привык не дебатировать, а, так сказать,
вещать.
Да. А тут оказалось, что вдруг, значит, какие-то негодяи, значит, с ним дебатируют, и он растерялся. Ну, вот.
И это его, в общем, подвело.
Ну, да,
у нас сейчас на связи из Киева Виталий Портников, который в те времена тоже был активным наблюдателем политической жизни России. России. И я думаю, что важно, наверное, задать этот вопрос. Был ли тандем Примакова и Лужкова альтернативой Владимиру Путину?
Вы знаете, Михаил, я должен сказать, что хотел бы начать, так сказать, издалека отвечать на этот ваш вопрос. Потому что я думаю, что я один из немногих журналистов, кто еще помнит, я был на этой сессии Демократического Моссовета в апреле 1990 года, когда тогдашний глава Моссовета Гавриил Попов предложил Юрию Лужкову на должность представителя исполкома Моссовета, первого демократического органа самоуправления в Советском Союзе. И я помню, как депутаты Моссовета пытались добиться от Юрия Михайловича, на какой же вы платформе, Юрий Михайлович? Он говорит, на хозяйственной платформе. Я запомнил этот довольный гул. И для меня, я был совсем молодым человеком, еще в этом уже был момент, когда ко мне закрался червь сомнения. Кто все эти люди? Действительно ли это демократы? Действительно ли это хозяйственники? Что вообще здесь происходит на самом деле в этой стране? Теперь я понимаю, что я видел. Я видел такую первые шаги, если угодно, создания союза КГБ и криминала, который прикрывался тогда демократическими там портретами. Гавриила Попова, например. Были еще какие-нибудь портреты, которые выбирались для прикрытия. И то вот мое наблюдение 1990 года, оно блестяще подтвердилось в те последующие годы. Когда любой, так сказать, крепкий хозяйственник для того, чтобы преуспеть или сохранить власть или влияние, должен был взять себе в союзники чекиста. Борис Ельцин, Владимира Путина, Юрий Лужков, Евгения Примаков. Особой альтернативы я в этом никогда не видел и не вижу до сих пор, потому что я очень хорошо помню, как Юрий Лужков постоянно спекулировал на крымской теме еще тогда, когда, по сути, эта тема не была популярна в российской политической элите. Он постоянно подчеркивал российский статус Крыма. Он лично занимался Севастополем. Он тратил московские бюджетные деньги на Севастополь, на строительство домов в Севастополе и Ялте. Тогда, когда, в принципе, для самих москвичей не хватало средств, не хватало домов. Вот вспоминаем, не хватало денег на то, на сё, на метро, на это, на другое, на третье. А для Севастополя хватало. А на поездки туда хватало. А на жилищный фонд там
хватало. Знаете, что хочу? Если можно, я хочу еще одну цитату из интервью Константина Затулина, чтобы у вас возник такой заочный диалог. Потому что для Затулина все, что вы говорите про Крым и Севастополь, это великое достижение Лужкова. Дайте, пожалуйста.
Какова, на ваш взгляд, роль Лужкова в завоевании Крыма?
Крым не был завоеван. Если бы Крым завоевали, то в этом случае нужно было бы вам сейчас рассказывать о сражениях, о победах, о поражениях, о жертвах. Ничего же этого не было. Роль Лужкова велика именно в том, что Крым сохранил свое представление о России как о родине. И на протяжении всех этих лет стремился в Россию, потому что в России были такие люди, как Лужков, некоторые другие, я знаю, которые напоминали Крыму о России, Россия о Крыме. Он это делал, несмотря на все улюлюканье, попытки представить его разрушителем вековой дружбы. Он делал это на основании своего представления о справедливости. Потому что нахождение Крыма на Украине – это величайшая несправедливость по отношению к России и к Крыму. Безусловно, Лужков имел возможность, как мэр, распоряжаться средствами и планировать, привело к тому, что это были не просто слова, как у некоторых оппозиционеров, это были реальные действия. Целый квартал Лужковский в Севастополе, Московский университет в Севастополе, школы, детские сады в Севастополе, построенные благодаря Лужкову в 90-е годы. Самое главное, поддержка моряков Черноморского флота и самого флота, который бы просто прекратил свое существование, не будь со стороны Лужкова и Москвы поддержки. Последний раз я с Лужковым говорил с борта крейсера «Москва». Это было в июле этого года, на день войны морского флота, того крейсера, который благодаря Лужкову был введен в строй. Но Лужков, естественно, понимал, что это его поддержка соотечественников Крыма и Севастополя приносит ему политические дивиденды, позволяет снять ту накипь против Москвы, которая всегда была в силу того, что Москва богаче в остальной России. В России к Лужкову относились хорошо. Развивал связи Москвы с регионами, вкладывал в это деньги, помогал другим и тем снимал вот эту вот кричащую дисбаланс, который существует между Москвой и провинцией до сих пор. Не уверен, что сейчас мы в этом отношении все делаем. Москва по-прежнему в стране не очень популярна. При Лужкове она была популярна.
Ну вот это был Константин Затулин, и я возвращаю слово Виталию Портникову. Вот видите, для вас это безобразная, так сказать, деятельность, так сказать, дестабилизация соседнего государства, а для депутата от «Единой России» Затулина это провиденциальные действия, которые привели к, значит, инкорпорации Крыма в Россию.
Мы с Константином Затулиным полемизируем последние 28 лет, я бы сказал, поэтому для меня в этой полемике ничего нового и непривычного. Но я хочу напомнить, что сам Константин Затулин начал свою политическую карьеру как один из лидеров партии Российского Единства и Согласия. Либеральной партии, в которой тогда были Сергей Шахрай, Александр Шохин, но при этом, будучи в этой как бы либеральной партии, Константин Затулин продолжал оставаться поборником вот такой вот крымской реваншистской программы. И совершенно очевидно, что он логично оказался в партии двух других реваншистов. Юрия Лужкова и Евгения Примакова. Потому что партия Отечества – это была партия реванша. Куда в большей степени, чем партия Единства, созданная под Владимира Путина, которая была просто партией голого сохранения такого обнаженного власти в руках ельцинского клана и чекистских проходимцев среднего звена. И поэтому, когда произошло объединение Единства и Отечества, вот в ту самую Единую Россию, которую сейчас представляет Константин Затулин, это было объединение проходимцев с реваншистами. А поскольку проходимцам им совершенно было не важно, какая идеология будет у них в душе. По сути, тогда, в этой ситуации, мы могли бы говорить с вами о том, что идеология Отечества стала идеологией Единой России, если говорить о внешнеполитической идеологии. Раньше при Ельцине это была мимикрия под демократов, а при Отечестве у всех этих криминализированных проходимцев мимикрия под шовинистов. И таким образом крымская программа Примакова, Лужкова, Затулина стала в результате программой Путина. Я думаю, что Путин это, в смысле, как камбала. Он просто воспринял все это, потому что ему удобно прикрывать эти многолетние разворовывания и издевательства над Россией. Но если ему удалось бы это прикрыть какой-нибудь другой идеологией, я думаю, он был бы не шовинистом, а кем-нибудь другим. Какая разница, как говорится, когда деньги идут в прок?
Ну и как вы считаете, вот все, что случилось в отношениях с Украиной при президенте гипотетическом Примакове и премьере Лужкове могло случиться на лет 15 эдак так раньше?
В 1993-1994 году Россия, которой тогда руководил Борис Ельцин, уже готовила государственный переворот в Крыму и его отделение от Украины. Когда тамошним президентом был Юрий Мешков, там уже было назначено промосковское правительство. Московское правительство, говоря с покойным Евгением Сабуровым, это были москвичи. Там был из Москвы прислан глава администрации президента, мой хороший знакомый Виктор Минин, бывший народный депутат Советского Союза. Мешков был обложен московскими агентами, которые готовили отделение Крыма. Это никакая не тайна. Отделение не произошло только потому, что Леонид Кучма видел на президентских выборах в Украине, и в Кремле решили, что возьмут всю Украину вместе с Крымом. Решили не брать по частям. Но по большому счету, я это очень хорошо помню, представители администрации президента Лужкова, Мешкова, которого поддерживал мэр Москвы Юрий Лужков, присутствовали на вручении кучи президентского удостоверения нового года украинского государства в полном составе, чтобы вы понимали, как это тогда выглядело. И это был 94-й год, не нужен был никакой Примаков и никакой Лужков, достаточно было Ельцина. Если бы Евгений Примаков стал президентом России, да, я думаю, происходили бы подобные вещи. Я допускаю, что они делались бы более осторожно, более филигранно, чтобы не обвиняли в нарушении международного права. Но то, что Россия осталась бы шовинистическим государством, может быть, не воевавшим, может быть, не проливавшим столько крови, у меня нет ни малейших сомнений. Я думаю, что это состояние не только политической элиты, это и состояние общества. Я поэтому и не надеюсь на то, что политический курс России сменится, если с политической арены страны уйдет тем или иным образом Владимир Путин. Я просто надеюсь, что россияне перестанут убивать украинцев в этом случае, но далее этой надежды мои планы не простирают.
Ну, может быть, после Парижа они и перестанут на какое-то время убивать. Все-таки какая-то такая надежда возникла на паузу в этих ужасных событиях.
Я думаю, наоборот. Я думаю, что тут такой есть два варианта. Либо начнут убивать гораздо интенсивнее, либо подождут 4 месяца с этими убийствами, чтобы устроить эскалацию в случае очередной неудачи нормандского саммита, если он вообще когда-либо произойдет вот так вот быстро.
Понятно. Давайте к нам присоединился теперь Сергей Станкевич, который был видным деятелем московской администрации, был советником Бориса Ельцина по политическим вопросам. Ну что, вот мы остановились на международной такой проблематике деятельности Юрия Лужкова. Действительно, так сказать, он сильно скорректировал политическую линию России или нет, на ваш взгляд?
Мы о каком времени говорим? потому что из того, что я только что слышал, я вижу, как смещаются памяти некоторых мемуаристов одни эпохи и другие. Ну, скажем, Виктор Минин стал главой администрации гораздо раньше, в 92-м году, и Сабуров туда же отправился в 92-м. А к 94-му году там не было ни того, ни другого. Ну, это так, к слову. У нас события действительно перемешиваются в головах, поэтому давайте уточним, о каком времени мы говорим.
Я говорю, скажем, о 90-х годах, да и о нулевых тоже, поскольку Юрий Лужков был достаточно последователен в проведении вот этой вот крымско-севастопольской линии на, так сказать, ну, если не аннексию, то, по крайней мере, на значительное политическое влияние России на востоке Украины.
Никакой самостоятельной линии на аннексию у него не было. Он действительно был националистом русским. Шовинистом, пожалуй, было бы слишком сильно сказать. Но он не скрывал, что считает Крым русским, Севастополь русским. Опекал Черноморский флот, слал туда всевозможные подарки, строил там жилье и расходовал московский бюджет в больших довольно размерах на поддержку такой прорусской части населения Крыма. Да, это действительно было. Но я бы не сказал, что это как-то влияло на государственную политику России в то время. И что это имело какие-то далеко идущие геополитические цели. Нет, он таким образом самовыражался.
Но не поддерживал ли он постоянный вот такой, я бы сказал, огонь, да, под котлом, да? Ну, в конце концов, без его денег, без его бюджетных всяких вливаний, это бы как-то могло и подзабыться. А так вот он все время стимулировал эти настроения. Нет,
опекал,
разве?
Опекал, спонсировал, стимулировал. Но делать из него какого-то захватчика, империалиста и заговорщика абсолютно бессмысленно. Это не так.
Ну, а кто он для вас, как политический деятель, Сергей? Вы же с ним работали?
Да, я работал с ним в первую половину 90-х годов, и это был, пожалуй, его лучший период. Но, говоря о лучшем периоде, я имею в виду, конечно, работу внутри Москвы мэра Лужкова. Дело в том, что, да, у меня есть некоторые такие романтические даже воспоминания о нем. Мы в 1990 году, когда Демократическая Россия, коалиция «Демократическая Россия» победила на выборах в Московский совет, и когда был сформирован первый демократический Моссовет, мы в довольно сложном положении оказались, потому что 9-миллионный город был просто в параличе хозяйственном. Все было государственное, все было советское, и это советское вдруг перестало работать в один момент. А город каждый день хочет есть. Хочет, чтобы работал транспорт, горел свет, текла вода и так далее. И что со всем этим делать? Университетским профессорам и академическим ученым, вроде нас с Гавриилом Харитоновичем Поповым, было, мягко говоря, не очень понятно. И нам нужен был соратник из старой хозяйственной команды, который сделал бы искреннюю ставку на нас. Не какую-то лукавую там и предательскую потенциально, а искреннюю ставку на нас, и который взял бы на себя критическое жизнеобеспечение Москвы именно в этот момент. И Лужков такой союз с нами заключил, он вместе с командой пришел, и я должен сказать с всей ответственностью, вот в этот период, примерно с 90-го года, с середины 90-го года и до 93-го, в первую очередь Лужков, при поддержке его команды, они, в общем, спасли город от очень тяжелых социальных последствий. Все, что дальше было во второй половине 90-х годов, это была уже другая история. И это был другой человек, Юрий Лужков. А вот этот первый Лужков, он, несомненно, позитивным героем останется и в истории Москвы, и в истории Новой России.
Сергей, а вы не раскроете тогда секрет, а почему Гавриил Попов, ну, был Лужковым, как такой, каким кукушонком выкинут из гнезда мэрии?
Нет, там опять-таки это преувеличение. Попов и не скрывал, что он не хочет долго оставаться мэром, что он собирается быть мэром не более года-двух, В частности, он хотел, кстати, осуществить реформу административного управления города. И этим мы вместе с ним занимались, ездили даже с этой целью к Жаку Шираку. Он был в тот момент мэром Парижа. Жак Ширак открыл все свои архивы, вызвал всех своих сотрудников мэрии Парижа, приказал все нам объяснять, показывать, переводить. И тогда Москва перешла от 33, по-моему, районов, да, вот, к системе префектур, появилась фигура мэра, префекты, супрефекты тогда даже были, ну и так далее. В этом таком был во всем парижский такой немножко французский акцент. И, кстати, эта реформа прижилась и была вовремя сделана. А в дальнейшем Попов и предполагал перейти на университетскую работу. Он хотел создать международный университет как своего рода памятник себе. И он его создал, до сих пор работает.
Да, я к Сергею Жаворонкову обращусь. Вот действительно, эта вся система, которая была в то время запущена, да, она и сейчас работает. Но, на мой взгляд, например, Лужков и его соратники, они фактически уничтожили самоуправление в Москве. Они его постепенно загоняли, так сказать, в угол. Вот эти префекты, они вообще никем не избирались. Ну и прочее-прочее. Уполномочия у муниципалитетов отбирали. Но эту тенденцию завершил Сергей Собянин. Вот получается ли так, что этот другой Лужков, который, по словам Сергея Станкевича, появился уже после событий там, 90-х годов, он фактически построил основы нынешней недемократической авторитарной системы, ну, в столице, а потом, наверное, Россию всю перешла?
Ну да, ликвидация местного самоуправления в Москве, значит, которая случилась где-то в районе, так сказать, 94-го года, это, конечно, так сказать, очень известное событие. Ни в каком Париже бюджеты муниципалитетов не составляют 0,2% от городского бюджета. Нигде муниципалитеты не лишены, так сказать, полномочий по управлению здравоохранением, образованием, жилищно-коммунальным хозяйством, как это сделано в Москве. Значит, собственно, даже в Петербурге там 10% городского бюджета находится на уровне муниципалитетов. Вот я приведу вам такой простой пример. Вот в моем городе Долгопрудном, значит, у нас на 100 тысяч населения бюджет составляет 3,6 миллиарда рублей. А, скажем, в таком крупном районе Москвы, как Люблино, где население в два раза больше, бюджет составляет 25 миллионов рублей. И, так сказать, львиная доля этого бюджета, она расходуется на выплату заработной платы сотрудникам муниципалитета. Собственно, вот 25 миллионов рублей на районы там, с 200-тысячным населением, это как вообще? Вот. Это, конечно, не Париж никакой. Значит, я являюсь сторонником той точки зрения. Знаете, вот был такой у нас глава Пресненского района Краснов, фигура немножко экзотическая, но он очень дельную мысль сказал, что вот вы берете просто закон о местном самоуправлении общероссийский, значит, и оттуда вычеркиваете пункт о том, что особенности местного самоуправления в Москве, в Петербурге, значит, и в Севастополе определяются законами этих городов. Просто вычеркиваете, и так, как по всей России. Вот. И я считаю, что это именно тот путь, которым надо двигаться, а все эти сказки про какое-то единство городского хозяйства, значит, это все прикрывает просто нежелание, так сказать, выпускать из цепких рук мэрии огромный бюджет.
Ну, то есть это вот отсутствие контроля снизу, оно, собственно, и создает такой мафиозно-коррупционный режим, который так разоблачал тот же Борис Немцов в своих докладах о деятельности Юрия Лужкова, и которые сохраняют актуальность, мне кажется, и в отношении современной системы, которая существует уже после Лужкова.
Да, безусловно. Я согласен, кстати, с тем, что в оправдание Лужкова можно сказать, что при нем жизнь шла своим чередом.
То есть сам он не страдал, жил и давал жить другим.
Да, он сам жил
все.
И другим давал жить. Он не страдал манией реформаторства, он не пытался, значит, уничтожить всю торговлю в Москве и, значит, так сказать, сделать пустоши с кособокой плиткой, как это сделал Собянин. Собственно, он много чего не пытался вот такого, так сказать, безумного, безумно-погромного сделать. Вот всех этих ночей длинных, ковшей, этого всего при Лужкове представить было невозможно. То есть, ну да, к предпринимателям приходили, говорили, давайте вот тут перепланировочку сделаем. Была прежняя форма, значит, ларька, теперь мы усовершенствуем немножко. Вот у нас, кстати, есть и фирма, которая готова усовершенствовать. Но по сравнению с тем погромом бизнеса, который осуществлен в Москве Собяниным, в общем, действия Лужкова выглядели детскими шалостями.
Ну, за это мы его и похвалим. Я к Виталию Портникову опять обращусь. Виталий, ну вот у вас, как человека, опять же, издалека наблюдающего за Россией, какова все-таки оценка роли Юрия Лужкова в дальнейших событиях, когда он не стал ни премьером, ни президентом, но стал столпом «Единой России» и вложил много сил, наверное, как я понимаю, в создание вот современной политико-экономической такой вот мафиозно-коррупционной силовой системы Путина?
Во-первых, я хотел бы для начала все-таки ответить уважаемому Сергею Станкевичу, который обвинил меня в фальсификации реальности. Все-таки и Виктор Минин, и Евгений Сабуров, о которых он вспоминает, работали на территории Автономной Республики Крым до осени 1994 года. Когда было вручение президентского удостоверения Леониду Кучме, о котором я рассказывал, я стоял на этой церемонии рядом с Виктором Мининым. Я его хорошо помню, рядом с собой. Я хорошо помню Сергея Станкевича рядом с собой, когда его избирали заместителем председателя Моссовета. Я тоже там был и это видел собственными глазами. Если я нахожусь рядом с каким-то человеком, я не спутаю Станкевича с Мининым, а Минина со Станкевичем, они иначе выглядят. Вот. Поэтому я все-таки настаиваю на том, что то, что я рассказываю, это не мемуары, это свидетельство очевидца. Что касается того, что я видел после того, как Лужков удалился из большой политики в Московскую обратно после поражения в 2000 году Отечества от Единства и после потом появления Единой России, да, я еще раз повторюсь, он был человеком, который активно участвовал не просто в построении путинского режима, а и во внешнеполитической экспансии этого режима. Юрий Лужков был одним из самых известных вип-агитаторов за такую персону, как Виктор Янукович. На месте Виктора Януковича сегодня хоть какие-то слова благодарности сказал Юрию Лужкову, который даже говорит, что он будет ходить без кепки, лишь бы быть похожим на Виктора Януковича. Юрий Лужков и был похожим на Виктора Януковича. Просто тот украинский мафиози, это московский мафиози. Это люди, которые пытались выстроить криминально-олигархические системы. Януковичу это удалось, но ненадолго, в масштабах большой страны. А Лужкову это удалось надолго, в масштабах большого города. И действительно, это криминально-чекистская система, которая работала в его времена в Москве, потом была перенесена в Кремль после того, как Единство объединилось с Отечеством, мафиозно-криминальная группировка, называющая себя «Единая Россия», на самом деле являющаяся, как я говорил, чекистско-бандитским общаком во главе с Владимиром Путиным, Дмитрием Медведевым и всеми соратниками, ну и, конечно, при непосредственном участии той самой семьи, которая победила Юрия Лужкова, но потом оставила ему определенное место под солнцем. Я имею в виду семью первого президента России, Бориса Ельцина.
Да, но Юрия Лужкова действительно оставили на достаточно приличный период Москву, что называется, в кормлении, но неожиданно для многих вдруг случилось то, что случилось. Он был удален от своей должности в период президентства Дмитрия Медведева, и в интервью Мумину Шакирову он кратко описал этот сюжет. Дайте, пожалуйста.
Нарышкин мне, по сути, прямо сказал, что Юрий Михайлович, вот, принято решение, это решение согласовано с Путиным, принято решение президентом отправить вас в отставку. Я, в принципе, после вот этой серии таких провокаций со стороны администрации, со стороны помощников президента по контактам со средствами массовой информации, и понимал, зачем меня пригласили в администрацию. Я спросил Нарышкина причина. Но причины нет. Это решение президента. Я говорю, назовите мне причины. Что я провалил работу в городе, социальную систему, вопросы развития города, допустил какие-то преступления, которые, так сказать, несовместимы с моральным планом. Нет, вот, Юрий Михайлович, вам нужно подавать заявление и уходить. Если вы подадите заявление так, по собственному желанию, то все будет нормально, все будет тихо. К вам в последующем не будет никаких претензий.
Ну вот это было интервью Юрия Лужкова Мумину Шакирову. Я к Сергею Станкевичу обращусь. Сергей, а вы можете объяснить, вот у вас есть понимание, за что был снят вполне лояльный Владимиру Путину мэр Москвы Юрий Лужков? По-моему, он недоумевал до самой кончины, за что он пострадал.
Просто ушла его эпоха. Эпоха такой Москвы, которая была государством в государстве. Москва представляла собой удельное княжество во главе с Лужковым. А удельного княжества не терпит ни один серьезный авторитарный руководитель. Нахождение такого княжества в своем государстве. Поэтому, конечно, эпоха ушла, и феноменальное чутье подвело в этот момент Юрия Михайловича. Ему действительно надо было этот сигнал услышать. И если с ним такой был прямой разговор, как можно было на него не среагировать? Конечно, надо было самому уходить в отставку и самому же срежиссировать этот уход. И тогда все бы у него прошло спокойно и нормально. А то, что в итоге получилось, отставка, конечно, у него была крайне неказистой. И в ходе нее, как у нас водится в России, прозвучало немало и заслуженных, и незаслуженных упреков. Я вот с чем из сказанного в его адрес сейчас хочу согласиться. Действительно, один из серьезнейших упреков, он погубил московское самоуправление, которое совсем не так задумывалось и закладывалось в начале 90-х годов. Муниципалитеты московские создавались как действительно серьезные самостоятельные единицы реального самоуправления, которого заслужили московские горожане. И то, что он сделал, выхолостив, по сути, систему самоуправления, это, к сожалению, было затем продублировано буквально всеми мэрами маломальски крупных городов России. Дело в том, что на Москву смотрели с завистью и недоброжелательством, но копировали мэры очень крупных городов все то, что вводилось Лужковым в Москве. Поэтому вот это удушение самоуправления, оно было продублировано. Ну и здесь говорилось о любви Лужкова к свободной торговле. На мой взгляд, эта любовь носила в том числе и не совсем бескорыстный и своеобразный характер. Я напомню, что он допустил такое явление, как черкизон на территории Москвы, защищал, опекал, покровительствовал Тельману Исмаилову. Есть известные, так сказать, даже кинокадры, которые тяжело вспоминать, прямо скажем. Иными словами, Лужков должен был понять, что эпоха ушла, пик его возможностей и политической карьеры пройден, и надо спокойно уходить и заниматься тем, чего, может быть, ему больше всего не доставало в жизни. Вот он занимался сельским хозяйством последние годы, и, по-моему, это были самые счастливые годы его жизни. Мне искренне жаль, что он вовремя не ушел, и таким образом конец его политической карьеры был, прямо скажем, незаслуженно для него таким обидным, оскорбительным.
Хорошо, давайте мы теперь, собственно, услышим москвичей. Какими словами они провожают Юрия Лужкова, можно сказать, в последний путь?
Что сделал в Москве Юрий Лужков?
Какую-то рыночную историю он начал с созданием рынков, которые плавно перешли в торговые центры. Свобода торговли, так скажем.
Инфраструктуры много что сделал.
Очень жалко. Он очень хороший человек был. Очень.
Храм Христа Спасителя. Это первое, это то, что останется навеки от него. Чернуха, которая идет на него, она совершенно несправедлива.
Он был достаточно неоднозначным мэром. Не во всех вопросах я была с ним согласна. Но в целом, наверное, москвичи его большинство вспомнят хорошими словами.
Его, на самом деле, неоднозначно оценивают. Я не могу сказать, что все, что он делал, было положительно для города. Вот. Ну, что-то хорошее сделал, конечно, как все другие значимые лица.
Ну, самое первое, что мне приходит на ум, это усадьба Царицы. Красивое место, я считаю, что все-таки с его подачи это все было сделано.
То, что творится сейчас по сравнению с его временами, это беспредел полный. Все начиная с бордюринга, начиная с грязи на дорогах. Даже центр, извините, тот в грязи. А то, что творится в спальных районах, это уму непостижимо. Что там творят местные власти, это кроме как беспределом назвать нельзя.
Ну вот нас в интернете выбрали большинство, почти 70%, тезис о том, что главное, что сделал Юрий Лужков, сделал свою жену миллионером, 17%, что помог Ельцину и Путину, а по 7% поддержку пенсионеров и сделал Москву современной. То есть, в общем, неоднозначная такая оценка. Ну и я бы коротко предложил обменяться мнениями буквально по минуте участникам. Что бы вы считали завещанием Юрия Лужкова вот после его ухода? Виталий?
Принципность расширения границ.
Коротко и ясно. Сергей Станкевич, что вы скажете?
Он был настоящий москвалюб и настоящий мэр нового возвышения Москвы.
Да, и, собственно, ну сколько ошибок-то было сделано? Скажем, назовем их ошибками.
Ошибок много, но это уже следующее, это уже вторая фраза.
Хорошо, Сергей, что вы скажете, собственно, что мог бы завещать мэр Москвы вот предыдущей современным российским властям, несмотря на всю его противоречивую политическую биографию?
Ну, я повторюсь, жить самим и давать жить другим, вот, и, соответственно, так сказать, действовать по принципу того, что, значит, с врагами, с оппонентами надо договариваться, надо, может быть, покупать их поддержку, а не убивать их, как это, так сказать, делают нынешние российские власти. Ну, а в историю Лужков, конечно, войдет, на мой взгляд, двумя крупнейшими вещами. Это расширение МКАДа и это строительством третьего транспортного кольца. Это вот те вещи, которые, так сказать, вот именно с ним связаны. Метро строят и при Лужкове, и при Собянине строят, и строят примерно одинаковыми темпами. При Собянине оно, так сказать, незначительно-то эти темпы увеличились. А вот третье транспортное кольцо и расширенный МКАД – это то, что Юрий Михайлович нам оставил. За это, так сказать, может быть, ему что-то спишется из того нехорошего, что он делал.
Я бы в заключение сказал, что, знаете, все познается, как говорится, в сравнении, банально, но, тем не менее, на фоне вот таких вот холодных роботов, боящихся людей, не общающихся с ними, кроме подставных, конечно, персонажей, на фоне Сергея Собянина, да и кремлевских товарищей. В общем, Юрий Лужков кажется гораздо более живым и человечным политическим персонажем, несмотря, так сказать, не случайно на первом этапе, собственно, своего правления он все-таки казался таким народным мэром Москвы. Я благодарю участников нашей передачи. Сергей Станкевич, Виталий Портников, Сергей Жаворонков вел передачу. Михаил Соколов, всего доброго. До свидания. Будем помнить Юрия Лужкова.
Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная библиотека подкастов «Свободы».
Информация на сайте свобода.org.